Всем привет! Сегодня мы поговорим о очень интересной теме, которая действительно касается всех, кто занят в IT. Нам даже неоднократно прилетало за какое-то такое пренебрежительное к ней отношение. Это глобальная тема, это называется английский язык. Но обсуждать мы будем не какие-то очередные курсы с супер-пупер инновационным подходом к его изучению, а будем говорить про горячо любимую нами техническую документацию, а именно про ее перевод, про терминологию, про англоицизмы, которые плотно уже вошли в нашу повседневную речь, и кто-то считает, что они убивают русский язык, и с этим надо бороться. А говорить сегодня об этом я буду с представителем компании IT-Summa, с Иваном Сидоровым, научным редактором, под руководством которого в IT-Summa была выпущена книга, посвященная Кафке. Привет, Иван.
Привет.
Расскажи, пожалуйста, немножко вот о себе поподробнее, про компанию, может быть, вашу, но в основном, конечно же, про книгу, зачем вы это сделали, как вы это делали.
Да, некоторый бэкграунд все равно нужно дать, чтобы подойти к книге. Меня зовут, как уже озвучили, Иван Сидоров, я являюсь исполнительным директором компании IT-Summa. Компания IT-Summa занимается 24/7 техподдержкой и DevOps с проектами различной сложности. Мы по роду своей деятельности накопили огромное количество опыта в построении различных информационных систем, в их эксплуатации, в их тонком тюнинге и так далее. И как бы нужно расширять свои знания, расширять горизонты, и чтобы получать новую информацию, нужно обрабатывать много различных источников этой информации. То есть мы постоянно читаем какие-то англоязычные, русскоязычные блоги про то, какие технологии появляются, про то, как эти технологии между собой соотносятся, как на них строятся платформы и так далее. Но, как всегда, самый лучший источник информации — это, конечно же, книжки. Если хочешь разбираться в чем-то хорошо, читаешь документацию. Если хочешь разбираться в чем-то отлично, читаешь уже тематическую литературу. Таким образом, через нас проходит достаточно большое количество различной литературы, хорошей, плохой, разнообразной, но в том числе и очень узкоспециализированной. Мы всю эту литературу как-то перерабатывали, обучали своих сотрудников, сами обучались, но у нас возникла такая идея – донести такую литературу русскоязычному читателю. Поясню, в чем здесь сложность. Мы как бы нацелены на очень узкоспециализированные области. То есть сейчас первая книжка, которая у нас вышла, это проектирование событийно-ориентированных систем с помощью Apache Kafka. Это никакой не Gang of Four, это не какая-то большая книжка, как, не знаю, «Мифический человек и полумесяц», и это далеко не перевод документации по технологии, как сейчас выпускается большинство книжек. Это очень глубоко проработанный труд про достаточно узкоспециализированную область. Это как нам взять Kafka и выжать из нее абсолютно все. Что такое Apache Kafka? Как первое, что приходит в голову, это просто какой-то брокер очередей, брокер сообщений, такая штука, в которой ты записываешь какие-то данные, с одного конца, с другого конца забираешь. Сейчас это уже абсолютно не так. Такая технология, которая может быть использована куче мест больших инфраструктурных платформенных решений. И вот, наткнувшись на такую книжку, которая, как сказать, консолидировала весь вот этот вот опыт, с которым мы встречались, с которым мы пересекались, все эти знания, идеи и шаблоны в одном месте, мы, во-первых, сами почерпнули из нее достаточно много информации, во-вторых, ну, не могли не поделиться ей с русскоязычным читателем. И так у нас родилась идея сделать свое собственное издательство и перевести книжку, начать выпускать ее для нашего читателя.
Ну вот смотри, у меня тут сразу возникает уже первый вопрос. Чем вас не устроила книжка на английском? То есть она уже написана, и технические термины все знают, наполнение всей остальной книги, да, вот если мы убираем терминологию, это не какой-то там любовный роман, детектив, повествование, да, где нужен очень большой словарный запас для того, чтобы понимать эту книгу. То есть, зачем вы ее решили на русский перевести?
Как я уже говорил, нас интересуют не просто такие потоковые книжки, как перевод, не перевод, а просто документации или какие-то хитрые методы использования технологии. Нас интересуют именно знания, именно шаблоны, идеи, мысли. Не описание технологии, а описание идеи и как это можно применить. Тут уже, я бы не сказал, что это близко к роману, но это уже намного дальше, чем какие-то обычные типовые книжки по программному обеспечению, по описанию, как работает та или иная система и так далее. Не случайно вначале говорил про какие-то мощные книги типа Gang of Four, про шаблоны проектирования, или, возможно, это Красный дракон про написание компиляторов, или тот же самый пресловутый Кнут, которого, на которого все ссылаются и говорят, обязательно нужно прочитать, но хотя бы иметь на полке уже достижения. А мы, можно так сказать, охотимся за вот такими концептуальными книгами, которые несут знания и идеи, а не просто какое-то описание технологии. И вот эта вот книжка как раз отвечает таким требованиям. Плюс, что очень важно, если на Кнута попадут все, ну, он как бы кружится у всех на языку, то есть очень много узкоспециализированных книжек, которые очень глубоко проработаны, несут очень много интересных знаний, но из-за их узкого контекста они, ну, мимо них просто пройдешь. Ты не обратишь на нее внимания, на эту книжку, ты не узнаешь, подумаешь, что это очередная книжка про Кафку, где мне распишут, как там, не знаю, работать с червями, и просто посмотрел. А опять же, почему перевод? Идеи лучше воспринимать на родном языке. А документацию бесспорно лучше читать на английском. Это если ты не знаешь технического английского, непонятно, что ты делаешь в профессии айтишник. Но тут несколько другой случай. Тут мы должны заложить читателю новые способы мышления относительно этой технологии, а не какое-то описание этой технологии. Поэтому такие книжки нужно читать на родном языке. Их можно читать на английском, но это требует намного более высокого уровня понимания английского языка.
Хорошо. То есть ты хочешь сказать, что вы сделали то, что называется скорее адаптированный или литературный перевод, да? То есть не подстрочник, когда вы там берете и просто начинаете переводить
случае,
слова.
Ни в коем случае, ни в коем случае. То есть расскажу даже конкретно про проблему. Вот, давай, знаешь как, расскажу про пример, которым я всегда иллюстрирую, зачем нужен качественный перевод. Есть такое слово «конвейер». Графический конвейер, конвейер обработки данных, конвейер доставки приложения. Ну, всем известное слово. А в английском языке конвейер называется пайплайн. Ну, пайплайн — это что такое? Это трубопровод. Соответственно, если переводить подстрочником, то как бы у нас были графические трубопроводы, трубопроводы доставки приложения и так далее. Звучит ужасно, режет слух, ну, все очень плохо. А не знаю, кто первый придумал этот перевод. Скорее всего, это Microsoft Press, когда они писали про графические конвейеры свои. Возможно, это появилось еще раньше, но перевод был подобран чрезвычайно удачно. То есть, что по факту закладывается в слове pipeline? Это узлы и трубы между этими узлами, какие-то потоки. То же самое, в принципе, делает конвейер, когда мы конвейерной лентой с одного узла передаем на обработку на другой узел. Перевод вроде бы уже и не подстрочник, совсем другое слово, но не искажает смысл, который мы хотим, который автор хотел донести, и при этом делает, ну, читабельным, нормально слышимым по-русски словом. То есть конвейер обработки данных звучит вполне нормально и вполне доходчиво.
Смотри, извини, я тебя перебью. Вот ты сказал очень хорошее слово «читабельность», да? Давай мы сейчас про терминологию как бы отложим чуть-чуть, да? Я вот полазил там по вашему сайту, по вашей книге, да? Вот, например, вот цитата. «В части 2 вы узнаете, как строятся бытийно-ориентированные системы, как такие системы связаны с потоковой обработкой состояния и как применить такие шаблоны». Далее список. «Событийное сотрудничество, источник событий, командно-запросная изоляция». Вот мне это напоминает времена института и методичек, вот, которые писали, у меня такое ощущение, их писали просто, чтобы написать, да, и заполнить текстом, да, то есть кинематический манипулятор типа мышь. То есть очень как бы много слов, но их читабельность вот лично у меня вызывает большие сомнения. То есть приходится реально напрягаться, чтобы понять вот этот список наших терминов. В то время как там, не знаю, например, stateful streaming processing, ну, вроде уже все понимают, что это такое. То есть надо ли вот повышать читабельность изначально, в принципе, понятных терминов английских?
Это зависит, опять же, зависит от англицизма. Есть, например, большой спор, шаблон проектирования или паттерн. С одной стороны, паттерн всем привычное слово, и даже Gang of Four, первый перевод, издательство Питер, там стоял уже паттерн. Хотя фактически это шаблон проектирования. Если ты говоришь про методички, как бы тебе комфортнее звучал, шаблон проектирования или паттерн? Просто субъективное мнение.
Ну, паттерн, я понимаю, что такое. Ну, в принципе, шаблон, я бы сказал, здесь эти слова, они в плюс-минус равнозначны.
Потому что они плюс-минус одинаково используются, а то, о чем ты говоришь, это... перевод тех терминов, перевод которых либо сложился уже, то есть мы не придумывали чего-то такого, для чего уже не было придуманного перевода. Опять же, тот CQRS, разделение запроса-ответа, это терминология, которую мы брали, к примеру, с документации Azure. А у Microsoft очень качественно русифицированные переводы. Как бы сказать, все те места, где употребление термина уже общепринято, мы его так и оставляли. Все те места, где есть общепринятый русский перевод, либо русского перевода нет, мы пытались подобрать наиболее удачный перевод, либо ну, взять уже готовый, который используют какие-то другие компании, другие издательства и так далее.
Хорошо, а если брать, вот, например, я не знаю, там, каноничные там push-pull-реквесты, да, там, тяни-толкай запросы?
Ну, это уже перегибание палки. Push, конечно, останется пушем.
То есть вы его, например, оставите как бы по-английски?
Естественно, естественно. То есть здесь ни впадание, ни в какие крайности.
Хорошо, где грань? Как вот вы ее определяли? Где вот впадание в маразм, а где надо разжевать и на великий могучий?
Я бы сказал, общепринятость. То есть пуш-запрос уже настолько вошел в обиход, что переводить его нет никакого абсолютно смысла. А, опять же, если был мой пример с пайплайном, то пайп переводить тоже, в принципе, уже не нужно. А вот какие-то сложные названия шаблонов, к примеру, event collaboration, а для него, во-первых, нет перевода, во-вторых, если делать кальку, коллаборация событий или еще что-то, становится непонятно, что несет в себе этот термин. Точно так же event sourcing. В английском языке он еще какое-то значение имеет, а когда он подстрочно переводится на русский язык, он не имеет никакого смысла. Оставить английский термин, ну, скатиться в то, что у нас будут только английские названия. Грань где-то проводится вот так.
Но это вот мы именно про англицизмы, которые пишутся на английском, да? Смотри, например, вот у вас тоже в оглавлении я заметил несколько раз есть слово кэш, написанное уже по-русски.
Да, от этого никуда не деться, кэш уже вовсю вошел в русский язык, и это слово, которое используется в русском языке.
А как же буферная память?
А вот это уже перегиб.
То есть все-таки не надо, да?
Буферная память все-таки не нужно, потому что, смотри, как буферная память — это уже контекстное определение кэша на момент его зарождения. Сейчас же кэш приобрел настолько широкое хождение в разных информационных системах, что он уже несколько отошел от буферной памяти, и это уже сама структура. Можно рассматривать это даже как какой-то шаблон проектирования кэш. А он уже отошел от железа, и это уже сформировавшийся термин. Тут уже ни о какой буферной памяти речь не идет, потому что такие переводы и такие использования слов превращают книжку в ту самую методичку, в которой ничего не понятно. Но все слова вроде бы умные, но ничего между собой не значит.
подводя такой небольшой итог, вот мы как раз поговорили про терминологию, то есть получается, ты как научный редактор, у вас наверняка возникали, да, споры там про вот термины, там этот переводить, этот не переводить, если переводить, то как, и получается, ты как научный редактор ставил вот точку, бил кулаком по столу и говорил, все, делаем так.
Немного не так. Мы анализировали все возможные источники, где мы можем найти перевод этого термина. Мы анализировали переводы, которые есть, переводы, которые устоялись, переводы, которые не устоялись. К примеру, есть такой термин data enrichment. Обогащение данных переводится оно в большинстве случаев. Термин еще не устоявшийся, потому что работа с данными и вот это data enrichment, оно достаточно недавно вошло в обиход. Это последняя, я думаю, пятилетка. В русский язык оно еще вот только-только-только проникает. И обогащение данных лично на мой вкус звучит ужасно. Мы специально очень много времени потратили на анализ, кто как это переводит. Была еще давнишняя традиция финансовая, Swift Data Enrichment. Это когда Swift-платежи проходят, они там по ходу дела добавляют, расширяют разными дополнительной информацией. Там было дополнение данных, вполне понятное. А что такое обогащение, как бы? Ну, данные стали более богатые или еще что-то. Даже в английском языке, если посмотреть в словаре, enrichment относится к... Чтобы это было обогащением, enrichment слово относится к кому-то, к одушевленной сущности. А обогатиться может одушевленная сущность. Неодушевленная сущность улучшается. То есть, даже если переводить по словарю, это получается что-то нечто улучшение данных или в таком ключе. Но мы выбрали термин, который уже используется некоторыми интеграторами против обогащения данных. Это дополнение данных. Что, в принципе, логично, потому что, например, у нас есть какая-то цепочка обработки данных, и на этой цепочке мы постоянно к этим данным добавляем какую-то новую информацию. Процесс утверждения каких-то переводов и терминов у нас велся вот по таким вот цепочкам. То есть мы анализировали источники, мы анализировали, как это в английском языке, что оно именно значит, и подбирали наиболее корректный перевод. При том, чтобы не впадать в буферную память, опять же.
Ну, смотри, вот ты говоришь интеграторы, но интеграторы по своим договорам по законодательству, да, они обязаны предоставлять документацию на какие-то свои системы, поэтому они вынуждены переводить все вот это. А когда у тебя нет ограничений, может быть, и не надо, может быть, вот плюнуть на перевод технических терминов и оставлять, как они есть. То есть просто, например, в книге, что мы вводим какое-то понятие, там, например, в скобочках или следующим абзацем мы по-русски уже пишем, что оно значит, но в дальнейшем мы его уже вот пишем, как оно есть.
Ну, это тот же вопрос о пайплайне и конвейере. Что комфортнее читать, пайплайн или конвейер? Да, есть точка зрения, что мы должны оставлять англицизмы, должны оставлять английские понятия, но лично я и коллеги мои считаем, что комфортнее именно передача знаний и передача идей, когда ты читаешь книжку все-таки на русском языке, постоянно не переключаясь на англоязычные термины. Потому что англоязычный термин в данном случае, он воспринимается не как слово, он воспринимается как какой-то отдельный объект, который ты читаешь целиком. То есть это пайплайн, это просто вот сущность. Это не конвейер, а какая-то вот штука, которую ты запомнил. Получается разрыв в чтении, разрыв в понимании небольшой.
Слушай, а сколько вообще занял у вас вот процесс перевода от момента, когда вы все, мы решили, мы переводим, садимся завтра, вот до того, как вы подписали в печать?
Неожиданно кучу времени, учитывая то, что книжка не очень большая, потому что у нас проходило несколько переводов, как, грубо говоря, подстрочных, потом их редактура, потом редактура, редактура и так далее. И суммарно у нас за него, мне кажется... Могу соврать, но около 3 месяцев на перевод. Но как тут можно прокомментировать, что мы только-только начали заниматься этой деятельностью, очень вдумчиво подошли именно с точки зрения переводов, потому что, как я уже говорил, книжка, которую мы переводили, это не просто документация, это именно новые знания. И такой срок оправданный, я считаю, и учитывая такую практику, я думаю, быстрее даже здесь сильно не получится.
Не, ну мне кажется, 3 месяца на перевод такой книги, так как сделали вы, это нормальный срок, но у меня возникает другой вопрос. А вы не боялись, что эта информация станет уже никому не нужной, когда вы закончите над ней работать? То есть в наше время безумной скачки технологий 3 месяца вы переводите, потом сколько-то печатаете, потом оно лежит на книжке в магазине, там, не знаю, через 9 месяцев попадает к читателю в руки, а в этот момент Кафка стала уже никому не нужна.
Да, это распространенная такая шутка, что к тому времени, как книжка по эти технологии еще только войдет в печать, уже технология не актуальна и вышло 5 новых версий. В этом и мотивация выбора книг, которые мы перевели и которые мы собираемся переводить. Это книги, которые, опять же, несут знания. Знания, которые... Будет там Кафка, будет там какая-то другая очередь или еще что-то. Идеи, шаблоны, знания останутся теми же самыми. То есть, как минимум, мы целимся на то, что книжка, знания, переданные в этой книжке, будут актуальны 5 до 10 лет и более. А книжки, которые переводят, в принципе, технические издательства, давайте мы опишем, какие методы есть у фреймворка такого-то. Ну, это не наш профиль, и тут понятно, что проще прочитать документацию и выпускать такую книжку имеет смысл, если у тебя цикл от «ты получил из оригинал» до «ты положил ее на полку» измеряется считанными месяцами, когда ты еще успеешь как бы схватить свою аудиторию. Но, опять же, в переводе документации лично я не вижу цели какой-то. Тут лучше участникам всего этого процесса потянуть английский язык.
Да-да. А сколько вообще людей принимало участие в переводе и кто они?
Мы аутсорсили перевод. Первый его этап, по-моему, там принимало 2 или 3 человека. И у нас в редакции вычеткой занималось 4 человека.
Это какие-то там ваши разработчики или?
Да, это наши сотрудники. Ну, то есть люди, которые носят экспертизу.
А делали они это в основное рабочее время или это вот добровольно, факультативно?
В основное рабочее время и добровольно, факультативно, когда глаза горели.
Ну, то есть я к чему веду, что у вас это был как такой полноценный рабочий проект, да?
Да,
есть...
конечно, полноценный рабочий проект. Это не задание выходного дня, не какой-то там факультатив, это именно полноценный рабочий проект.
И вот какому-то такому среднему вычитывающему в вакууме ему сколько пришлось перелопатить информации?
Что интересно, мы относились к этому не как к перелопачиванию информации, а как к тому, что он на этой информации еще и подтянет свой уровень, потому что идеи в книжке достаточно интересные и скомпонованы так, что поднимут уровень всех наших сотрудников. А вообще тратилось времени, ну я думаю, чистого времени неделю, около того, человека неделя.
И как отзывы? Люди понравилось, еще хотят?
Да. Понравилось, еще хотят.
Ага, и какие у вас тогда планы, если не секрет?
Продолжать двигаться в том же направлении. У нас есть контракт с Арели, у нас есть договоренности рамочные с другими издательствами, мы мониторим такие же интересные книжки, собираемся их переводить и сдавать дальше.
Ты вот можешь сказать, какие, например?
Пока, к сожалению, не могу, потому что мы еще не получили отмашки от издательства.
А, окей. Хорошо, а можно тогда сказать, что вы пытаетесь конкурировать вот с тем же Питером, издательством?
Ни в коем случае. То есть у нас абсолютно другой подход. А что... Ну, я, опять же, сделаю небольшую оговорку. Я не в издательском бизнесе. Основное мое направление деятельности — это все-таки IT. Но... У меня складывается такое впечатление, что бизнес отечественных издателей заключается в том, чтобы максимально быстро и с минимальными издержками выпустить пейпербэк по какой-то технологии, быстро его обернуть и приняться за следующее. То есть минимизация сроков на перевод. Это обычно какие-то должны быть простые документации типа книжки, обязательно все под копирку, то есть у них, если взять опять же издательство Питер, у них все книжки выходят в мягкой обложке, все книжки выходят в одинаковой стилистической форме, чтобы минимизировать издержки, ну, уже на физическую штуку, на печать и так далее. У меня складывается впечатление, опять же, что большинство из этих книжек теряет актуальность еще до того, как они попали на книжную полку или около того. Мы же нацелены на то, чтобы книжка была именно книжкой. Это всегда твердый переплет, чтобы было удобно держать в руках. Это качественный перевод от людей, которые эксперты в этой области. То есть мы не будем переводить книжку в такую, про то, в чем мы сами не разбираемся, потому что, ну, качество перевода от этого будет очень страдать. Каждой книжке такой индивидуальный подход к переводу, чтобы мы могли максимум своей экспертизы туда вложить. Ну и она должна пересекаться, опять же, с нашим видом деятельности. Вот, это такие цели нашего издательства.
Слушай, а если вот тебе, например, ты сегодня вот на работу приедешь в офис, к тебе вот подойдет один из разрабов и скажет, что вот, слушай, Иван, вот я прозрел, не хочу больше ничего вот программить, хочу книжки переводить. На фулл-тайм. Готовы будете пускать людей?
Конечно, готовы. У нас есть сотрудники, которые, во-первых, очень горят вычитыванием этих книг и увлекаются переводами. Прям огромный интерес, который мы даже сами не ожидали, что люди настолько заинтересуются. Буквально вчера я разговаривал с нашим руководителем направления разработки, который очень плотно принялся за верстку очередного издания книжки. Мы к Хайлоуду делаем новое издание. Говорит, мне коробит вот это, вот это, вот это, вот это. Я сегодня, короче, возьму день, когда буду исправлять верстку в книжке. А если люди захотят делать это не то чтобы фулл-тайм, но как минимум полурабочего времени и больше, совершенно не против. Потому что если люди нашли свое призвание, пусть они этим занимаются. Они эксперты в этой области, и они смогут сделать очень хорошие книжки.
А вы, кстати, в каком городе базируетесь?
Иркутск.
Ух ты как. Вот сейчас нагоним к вам иркутских айтишников, которые хотят качественные книги айтишные делать. Ну и давай еще тогда немножко поговорим. Вот то, с чего я начал, это англоицизмы, вошедшие уже в нашу речь, да, то есть как там говорят, что у нас вот менеджеры, они начальники, тимлиды, они руководители и все вот это прочее. Вот твое личное отношение, это проблема или это не проблема?
Тут есть лично мое мнение, оно несколько двоякое. Во-первых, если ты не можешь подобрать русский вариант, если ты ленишься подобрать русский вариант, это однозначно плохо. Но есть такой нюанс, что сейчас век специализации, и появляется все больше терминов, которые раскрывают какую-то грань. Вот как ты вначале говорил про буфер, что кэш это... Как ты сказал, я, извиняюсь, забыл. Да, вот оно быстро из головы летает. Пусть будет аппаратный буфер. Сейчас же кэш это куча разных вещей, под которые можно применить это слово. Соответственно, появляется такая ситуация, когда русских слов просто не хватает, и приходится придумывать либо совершенно непонятные словосочетания, либо использовать product manager. А в этом, я считаю, нет ничего плохого, пока это осознанный шаг на уточнение термина, а не какая-то обывательская лень по придумыванию правильного русского слова, по использованию правильного русского слова. То есть против непосредственно англицизмов не имею ничего. Единственное, что вот против паттернов имею очень многое. Почему они не шаблоны проектирования? И каждый раз
потому меня
это
очень потому что два слова, так одно.
Тоже верно. Но все-таки конструкторская традиция в России очень мощная. И они всегда были шаблонами проектирования.
Ну, здесь соглашусь, но знаешь, вот, например, да, вот я работаю в Vime, это большая компания, она международная, и поэтому очень приходится очень много взаимодействовать с иностранными коллегами, да?
Да, да, да.
И
да.
Я просто по себе могу сказать, что, например, на работе у нас англоязычных, я не знаю, используется просто в 10 раз больше, чем вот в какой-то вот нашей локальной там IT-тусовке, да, то есть мы вот уже там, не знаю, вот говорим там, что это надо хендлить так-то, и все понимают, что это,
конечно,
да, при
конечно.
Том, что такое слово «хендл», еще пойди объясни. Простым
ну,
языком.
Это уже выходит за рамки издательства, это уже жаргонизмы. То есть против них я тоже ничего не имею и сам точно так же разговариваю. А литература все-таки должна нести как бы общепринятый язык.
Но не ГОСТовский все-таки.
Ну, не ГОСТовский. Против ГОСТовского я тоже протестую.
А, смотри, Иван, на самом деле мой список вопросов уже закончен. То есть если ты хочешь что-то сказать еще в завершении... Сейчас самое то.
В завершение хотелось бы сказать, что мы всегда открыты каким-то предложением. И если слушателям понравится наш подход, мы всегда готовы рассмотреть какие-то книжки, которые мы упустили, какие-то направления, возможно, штуки, на которые стоит обратить внимание или еще что-то. В общем, я бы хотел даже не сказать что-то, а запросить фидбэк или обратную связь какую-то от слушатели.
Особенно от тех, кто, наверное, прочитает вот вашу первую книжку.
Это не обязательно, потому что книжка очень узкоспециализированная. Кто прочитает, кто крутится в этой предметной области, должен ее прочитать, потому что она дает там очень много интересных и нужных вещей. Те, мимо чего контекста эта книжка проходит, в принципе, я не вижу смысла даже ее читать. Такая, может быть, небольшая антиреклама, но книжка реально очень контекстная. Но интересен отзыв аудитории о такому подходу к переводам, как выбрали мы. Потому что мы ощущаем, не знаю, верно это или нет, ощущаем себя пионерами в этом подходе и хотим как бы... какой-то обратной связи.
Отлично. Но я еще думаю, что если у нас будет подкаст, посвященный Кафке, придешь к нам про Кафку поговорить?
Никаких проблем.
Отлично. Тогда как только у нас руки дойдут, позовем еще раз обязательно. Что ж, большое тебе спасибо. Я кратко всем напомню, что у меня сегодня в гостях был Иван Сидоров.
Исполнительный директор в компании, научный рецензент в издательстве.
Отлично, да. Большое тебе спасибо, что пришел, рассказал, ответил на все вопросы. И, надеюсь, до новых встреч.
Взаимно.
Все, всем спасибо, всем пока.
Спасибо, всем пока.